Глава третья. Себастьян никогда не встречался со своими заказчиками крови. Сохранение инкогнито было одним из основополагающих факторов его продолжительного успеха в бизнесе, и к тому же для общения с клиентами у него имелись специальные сотрудники. Но ему все же захотелось переброситься парой слов с красивой итальянкой из процедурной комнаты номер 3. Эту актрису он нежно любил в школьные годы. Изабелла Флорес была звездой оплеванных критиками, но безумно популярных боевиков, где играла демоницу по имени Леди Воин. Вооруженная старомодным магнумом, заряженным особыми пулями, изготовленными лично Люцифером, она рыскала в ночи, отлавливая души, которым удалось каким-то образом сбежать из преисподней. Флорес снялась в первых 9 фильмах, а потом совершила смертный грех, который Голливуд не прощает никогда. Ни при каких обстоятельствах. Постарела. Себастьян выяснил, что ее подлинный возраст — 62 года, однако на страничке в Википедии значилось, что ей 50, и она действительно могла сойти за 50-летнюю, возможно, даже за 48-летнюю. Судя по всему, косметологи над ней не работали. Впрочем, неудивительно. Черная больничная пижама, блуза с своеобразным вырезом и брюки — сидела на Изабелле Флорес отлично. Густые черные волосы, идеально очерченный подбородок, полные губы и жгучие зеленые глаза — все до сих пор было при ней. А журнал People не просто так присуждал этой женщине звание «самой красивой, несмотря ни на что» несколько лет подряд, даже когда ей стукнуло 42, то есть, говоря по правде, 54. Себастьян стоял у зеркального окна, потягивал кофе и наблюдал, как мерит шагами комнату героиня изрядного количества его подростковых рукоблудных фантазий. Обычно он не терял вот так время, разглядывая клиентов. Дела ждать не будут. На Изабеллу Флорес Себастьян смотрел главным образом потому, что она напоминала женщину, с которой он встречался много лет назад и которую до сих пор вспоминал с теплотой. Возможно, с излишней теплотой. Подумалось Себастьяну. Ава Мартинес, как он ее любил. Да и сейчас любит. В потайной кабинет зашла доктор Майя Доусон, его бизнес-партнер, а также владелица дерматологической и лазерной клиники. На лице ее застыло обычное суровое выражение, как у католических монашек из детства Себастьяна, угрюмых, не знающих веселья женщин. Одевалась она, впрочем, не по-монашески. Невесты Христовы не носят деловых костюмов от Армани. Больше всего Себастьян ценил эту миниатюрную женщину средних лет с карими глазами и бабушкиным пучком на макушке за исходящее от нее ощущение уюта и безмятежности. Для Майи не существовало неразрешимых проблем. Казалось, ничто не способно вывести ее из равновесия. Однако сегодня утром кому-то это все же удалось. Себастьян догадался по лицу Майи, потому как она сцепила руки за спиной и напряглась, словно готовясь к перепалке. «Прекрасно», — сказала она, — «ты еще тут». Себастьян всегда приходил в дни переливаний. Клиенты выкладывали за его продукт баснословные деньги. Процесс следовало держать под контролем. Это была скорее привычка, чем необходимость. Накладки случались крайне редко, у Себастьяна все было схвачено, а еще он грамотно подбирал персонал. «Почему ей не вкололи успокоительное?» — спросил он, кивнув на Изабеллу Флорес. «Ей вкололи», — устало ответила Доусон. «А вот такая она под успокоительным». Подобного Себастьян не ожидал. Когда клиентов еще до рассвета забирали из дома, им кололи анестезию и уже бесчувственных грузили в фургон и привозили сюда. Здесь их приводили в сознание и кормили завтраком перед переливанием, которое занимало большую часть дня. Ночь они проводили в палате под наблюдением на случай возникновения побочных эффектов. А когда Доусон давала добро, их снова усыпляли, грузили в фургон и отвозили домой. Просыпались клиенты в своих постелях, понятия не имея, где побывали. Телефоны и прочие электронные устройства они с собой не брали. Перед переливанием им выдавали специальную одежду. Себастьян опасался, что под видом клиента к нему могут проникнуть коп или федеральный агент со скрытой камерой, микрофоном или маячком, спрятанным в пряжке ремня, пуговицы или в подошве ботинка. С армянами, его конкурентами, такое случалось слишком часто. Сейчас Изабелла Флорес должна была пребывать в таком же состоянии, что и два других клиента. Разомлевшая, полусонная, она должна была расслабленно лежать в хирургическом кресле и бездумно смотреть телевизор или слушать музыку, ожидая переливания. Вместо этого она бегала, как безумная, туда-сюда. Доусон сообщила. Она не желает делать переливания, пока не увидит главного, того, кто всем заправляет. Бандита, а не доктора.
Бандита?
Просто цитирую ее слова.
И зачем ей это?
Затем, что она чокнутая актриска. Доусон со вздохом сняла очки и потерла переносицу. Что будем делать? Я с ней поговорю.
Доусон опешила. Ты никогда не разговариваешь с клиентами. У нее это первое переливание. Возможно, просто перенервничала.
Или она просто из тех самовлюбленных дур, что считают, будто мир крутится вокруг них.
Не исключено.
Доусон покачала головой. Приятного времяпрепровождения. Когда стук ее каблуков стих за его спиной, Себастьян сел за панель управления. Перед ним было зеркальное стекло, а за ним комната Изабеллы. Себастьян поискал, где включается связь. Никакой необходимости изменять голос не было. С этой задачей справится микрофон.
«Доброе утро, мисс Флорес».
Вздрогнув от неожиданности, Изабелла Флорес задрала голову к динамику на потолке.
«Вы хорошо меня слышите?» — спросил Себастьян.
«Не нужно сделать погромче». Изабелла Флорес встала прямо у стекла, расправив плечи, словно боксер, готовящийся подняться на ринг и уложить противника одним ударом. Сквозь ее браваду просвечивал страх. Страх превратиться из абсолютного хита продаж в скидочный товар, который нужно сбыть поскорее, чтобы освободить место на полках.
«Расскажите, что вас беспокоит?» — предложил Себастьян.
«Вы тут главный?»
«В чем проблема, мисс Флорес?»
«Как вы смеете запирать меня тут, будто в тюрьме? Вы знаете, кто я? Знаете, сколько мне платят?» Она уставилась в зеркальную поверхность стекла на Себастьяна, требуя ответа. «С нее необходимо сбить спесь, и немедленно!» Усмехнувшись, Себастьян взял микрофон и откинулся на спинку кресла.
«Мне часто снится один и тот же сон», — сказал он. «Начинается все с того, что я сижу во главе такого, знаете, реально крутого банкетного стола. Еды и выпивки навалом, и еще там...
Насрать мне на ваши сны! Я хочу...»
«Чего вы хотите, мисс Флорес, не имеет никакого значения. Значение имеет лишь то, чего хочу я. А я хочу, чтобы вы перестали вести себя как избалованная девчонка и соблюдали элементарные приличия. Женщина вроде вас должна бы понимать, что к чему».
Себастьян выдержал паузу и с удовольствием заметил, что огонь в глазах Изабеллы Флорес пусть не погас, но поутих.
«Так вот, я рассказывала вам историю, очень важную историю. Могу я продолжить?»
Она не ответила, хотя явно хотела, ноздри у нее так и раздувались. Себастьян подождал, пока она проглотит все свои возражения, и продолжил. «Итак, мой сон. Как я уже говорил, стол ломится от еды и выпивки, и вокруг стола стоят стулья, где-то штук 10, а может и больше, и сидят на них мертвецы. Не киношные мертвецы с макияжем и подсветкой, а натуральные такие. Гниющая плоть, у кого-то рук-ног не хватает, пустые глазницы и все такое. Я никого из них не узнаю, и из тех, что стоят сзади, тоже никого не узнаю. Лиц-то уже, по сути, нет. Но некоторых могу угадать по одежде.
Я не помню ни как их зовут, ни почему я их убил, но помню, во что большинство были одеты в момент смерти. Как думаете, я псих?»
Изабелла Флорес молчала. Рассказ Себастьяна, абсолютно правдивый, между прочим, заставил ее отвлечься от своих бед. Теперь она была вся внимание.
«И вот что еще странно», — продолжал Себастьян,
«мухи и личинки повсюду, на трупах, на еде. Я понимаю, что все это дело должно чудовищно вонять, однако никакого запаха не ощущаю, потому что это сон. А вам случалось?»
«Что мне случалось?»
«Нюхать труп». Она поперхнулась от возмущения. «Почему вы спрашиваете меня о подобных мерзостях?»
«Я видел немало покойников. Хуже запаха, чем запах мертвечины, в мире нет. Он словно бьет тебя под дых. Единственное спасение — убежать от него подальше и проблеваться. Но во сне... во сне я ем, как ни в чем не бывало». Себастьян усмехнулся. «Но это не самое безумное. Самое безумное происходит, когда я просыпаюсь. Буквально каждый раз. Я просыпаюсь, и что?
И хочу есть.
Не в смысле заморить червячка, а в смысле вымести нафиг все из холодильника. Дичь, правда же?»
Изабелла Флорес покосилась на дверь.
«Не-а»,
— сказал Себастьян.
«Не-не-не. Это вам не какое-то дерьмовое кинцо. Сбежать не получится. И никто вас спасать не придет. Сейчас все по-настоящему, все по правде. Так что соберитесь и ответьте на мой вопрос».
«Какой вопрос?»
«О сне. Как вы думаете, что он означает?»
«Я не психиатр».
«Но вы вроде женщина умная. Вам наверняка что-то придет в голову».
«Я не знаю», — сказала Изабелла, но уже мягче, без прежней враждебности. Она была готова сотрудничать.
«Но вы достаточно умны, чтобы понять. Грубить мне, моим сотрудникам, вести себя по-хамски — такое поведение совершенно не в ваших интересах. Вы здесь в гостях. Появись у меня такое желание, я мог бы заморить вас голодом в этой комнате или, если милосерднее, просто прикончить. Конечно, будет расследование, но оно ничего, по сути, не даст, поскольку никто не знает, где вы находитесь». «Вы улавливаете мою мысль?»
Ее нижняя губа задрожала.
«Да». «Больше ничего не хотите сказать?»
Укрощенная, она кивнула.
«Я прошу прощения за свое поведение».
«Спишем это на предпроцедурный стресс? У вас ведь первый раз, верно?»
«Да, первый. И откуда мне знать, что я получу Пандору, а не какую-то подделку или заменитель?»
«Так вас это заставляет нервничать, мисс Флорес?»
«Это еще несколько моментов».
Себастьян решил побаловать ее. У него оставалось еще изрядно времени до следующей встречи в районе Pacific Palisades, где предстояло показывать дом. Официальной работой Себастьяна, его прикрытием, была продажа недвижимости.
«Давайте тогда вы присядете, и я отвечу на все ваши вопросы до единого».
«Как вам такое предложение?»
«Спасибо, вы очень добры».
«Конечно».
Она робко опустилась на краешек хирургического кресла, вцепившись в сиденье обеими руками. Пальцы Изабеллы Флорес чуть дрожали, а костяшки побелели.
«Итак, вы спросили о Пандоре. Точнее, о том, как вам узнать, настоящий препарат вы получите или нет?» — начал Себастьян.
«Прекрасный вопрос. Нам очень часто его задают».
«Ответ?» Никак. Ни государственных лицензий, ни знаков качества, ни еще чего-то подобного тут нет, по причинам, которые нет нужды объяснять.
Значит, я должна просто поверить вам на слово?
Да.
Медикаменты, которые вы подмешиваете в кровь носителя, совершенно легальные и на 100% безопасные. А что это за медикаменты?
А надо ли тебе это знать? Усмехнувшись, подумал Себастьян. Изабелла Флорес точно удивится, если он сообщит, что волшебная формула включает в себя два дженерика, противодиабетический препарат и препарат, применяемый для профилактики отторжения пересаженных органов. Ну и еще один особый ингредиент. Медикаменты Себастьяну доставляли контрабандой из Канады и других стран, чтобы у федеральных ищеек в Штатах не возникало подозрений.
«Я имею право знать, что попадет в мой организм», — сказала Изабелла Флорес.
«Считайте, что я, как компания Coca-Cola, не могу разглашать секретный рецепт».
«Это не ответ».
«Верно. Но другого ответа не будет. Уверяю вас, медикаменты безопасны, побочные эффекты либо минимальны, либо вообще отсутствуют».
«Похоже, это ее не успокоило».
«Вас никто ни к чему не обязывает», — сказал Себастьян. «Если вы передумаете, а это, разумеется, ваше право, я верну вам деньги. Но согласно нашим правилам, если вы говорите «нет», значит, все. Назад отыграть нельзя, а вы ждали этого дня долго, очень долго».
«Почти 2 года», — с ноткой недовольства в голосе заметила Изабелла. Себастьяна это не удивило. Влиятельные и знаменитые женщины часто не желали томиться в очереди с простыми смертными, считая, что им полагается спецпропуск.
«Вы хотите уйти, мисс Флорес?» «Если да, то, пожалуйста, скажите сейчас, чтобы мы все устроили».
«А побочные эффекты?»
«Разве вам не объяснили?»
«Объяснили, просто хочется еще раз услышать. Если вам не трудно».
«Нисколько. Переливание займет около 4 часов. В это время вы, скорее всего, будете ощущать жар или озноб, как при сильной простуде. Разумеется, за вашими жизненными показателями будут следить, и кто-нибудь постоянно будет рядом. К концу дня вы почувствуете усталость, упадок сил. На ночь вы останетесь здесь, а утром вас обследуют и, если не будет никаких проблем, отпустят».
«А кровавые точки?»
«Ни у одного моего клиента их не было, так что об этом можете вообще не думать», — ответил Себастьян. Это было правдой. Кровавые точки — скопление крохотных язв, что появлялись по всему телу, чаще всего на лице и груди, а также на слизистых оболочках рта, носа и заднего прохода, были верным признаком масштабного и смертельно опасного аутоиммунного нарушения, вызванного тем самым противораковым препаратом, который теперь отозвали с рынка. У потребителей крови первой волны, желавших сохранить красоту, продлить жизнь и избежать болезней, уровень тромбоцитов катастрофически падал, создавая риск кровоизлияния. Пациентам приходилось, какая ирония, проходить ударный курс химиотерапии, чтобы спасти свою жизнь. Большинству это не удалось. Себастьян отхлебнул кофе. «Зато в следующие несколько дней вы совершенно точно почувствуете то, что многие клиенты называют вторым рождением. Ваши органы чувств словно, как бы это сказать, перезагрузятся. Цвета и вкусовые ощущения станут ярче, звуки громче, тактильные ощущения насыщеннее. Вы замужем?»
«Господи, нет!»
«Встречаетесь с кем-нибудь? В отношениях состоите?» «Я спрашиваю, потому что подавляющее большинство наших клиентов в первый месяц отмечают у себя значительный скачок либидо. Ничего страшного в этом нет. Однако мы советуем клиентам предупреждать своего партнера или партнеров. А одиноким клиентам настоятельно рекомендуем в первый месяц избегать ситуаций, чреватых, скажем так, сексуальными контактами, о которых они могут впоследствии пожалеть. А теперь о приятном. В физическом плане вы получите упругую кожу, улучшение мышечного тонуса, волосы станут гуще, сил прибавится. Все это станет заметно в течение примерно 15 дней. Сон тоже улучшится. Конечно, важную роль здесь играет ваш образ жизни, упражнения, диеты и прочее. Вы курите? Нет. Чудесно. Выпиваете? Время от времени позволяю себе стакан вина. Это нормально. Мы рекомендуем клиентам вести здоровый и активный образ жизни, чтобы получить максимум преимуществ от Пандоры. Если вы так и поступите, а судя по тому, как прекрасно вы выглядите, это для вас не проблема. Следующая процедура вам понадобится где-то через 5 или 6 месяцев. Если же начнете курить, пить вино бутылками или заболеете, в таких случаях мы советуем ежеквартальное переливание. А если я решу не делать новое переливание? Будет синдром отмены. По ощущениям, как грипп, только в 100 раз хуже. Не смертельно, но, прошу заметить, крайне неприятно. Еще вопросы? Кровь, которую мне перельют, лучшая на рынке. Поэтому ждать и приходится так долго. Мы берем кровь в утро переливания, так что она свежая. Никаких химических добавок и консервантов. Я хочу знать о донорах. Что именно вы хотите знать? Вы хорошо с ними обращаетесь? Себастьян полагал, что тревога Изабеллы Флорес вызвана боязнью смерти или страхом в один прекрасный день состариться и никогда больше не услышать похвал своей сияющей юности, красоте и сексуальности. Или, как предположила Майя, это были обычные нарциссические капризы. Изабелла Флорес, казалось, была не из тех, кого мучит совесть. «Человек, отдавший вам кровь, — сказал Себастьян, — сделал это добровольно. Клянусь Богом. Но вы хорошо с ними обращаетесь?» «Нет. Мы обращаемся с ними очень хорошо». Изабелла Флорес смущенно опустила глаза. «Я хочу жить, как привыкла», — сказала она. Себастьян чувствовал это еще не все. Он оказался прав. «У меня замечательная жизнь. В следующем месяце я поеду в Египет. Жду не дождусь, когда увижу пирамиды. А потом во Францию, где Бог даст встречу молодого человека, которому по душе зрелые, но не растерявшие пыла женщины. Везет этому юноше. Я поверхностный человек. В чем единственное преимущество старости, так это в том, что теперь ясно понимаешь, каков ты есть на самом деле. Я тоскую по молодости и красоте, потому что я легкомысленна и люблю все молодое и красивое». Изабелла Флорес вновь подняла глаза, и выглядела она очень уязвимой. «Я ужасный человек». «Нет», — сказал Себастьян. «Вы просто человек». На следующее утро Ава все не шла у него из головы. Себастьян сам толком не знал, почему. Он не видел ее, пожалуй, лет 10-12. Однако в Pacific Palisades, показывая дом с видом на побережье костлявой голубоглазой блондинки по имени Селен Маркус, он вспоминал дом Авы, чудо современной архитектуры из стекла и камня, занимавшее полакра в Голливуд Хиллс Уэст, высоко над бульваром Сансет. Интересно, она еще живет там? После того, как Себастьяна выпустили из тюрьмы, Он часто ездил по ее району, сначала ночью, а потом, когда набрался храбрости днем. Наконец он нашел места, откуда мог, ничего не опасаясь, шпионить за Авой в бинокль, подолгу наблюдать, как она ходит по дому, работает в саду или плавает в бассейне. Иногда он следил за ней в городе, когда она, прихватив дочь, отправлялась по делам. Он никогда не приближался к Аве. Зачем? Пока он сидел, она вышла замуж и родила ребенка. Себастьяну в ее новой жизни места не было. Почти 5 лет он шпионил за Авой в отчаянном стремлении наказать себя за то, что потерял ее. Как он узнал позже, это объясняло, почему из просто пьяницы он превратился в полноценного алкаша. Фрэнк, его друг еще со школьной скамьи, вмешался, отвез его в клинику на 90-дневный курс детоксикации, а потом отвел к анонимным алкоголикам. Фрэнк знал о его одержимости Авой, а Себастьян в конце концов рассказал о ней и своему наставнику в анонимных алкоголиках. Фрэнк и наставник в один голос заявили, что Себастьян ведет себя как алкоголик, даже перестав пить. И чтобы двигаться вперед, ему необходимо перестать оглядываться назад, а значит, забыть о прошлом, о приговоре, потерянных годах, обо всем. И об Аве тоже. Он забыл. По крайней мере, так ему казалось. Так почему он думает о ней сейчас? Почему вспоминает последний раз, когда видел ее, не лично, а в бинокль? О бинокле он не рассказывал никому, даже Фрэнку, потому что рассказать о таком значило выставить себя откровенным извращенцем, хотя Себастьян никогда не наблюдал за Авой, когда та раздевалась. Это было бы дурно. Он наблюдал за ней не ради сексуального удовлетворения. Он наблюдал за ней ради... «Как чудесно дневной свет наполняет комнату», — сказала Селин Маркус, и голос ее эхом отозвался в прохладном пустом помещении. Предыдущие владельцы были вынуждены вынести из дома всю мебель и в срочном порядке распродать ее. «Так красиво, так умиротворяюще». «Совершенно с вами согласен». Селин повернулась к венецианским окнам, выходящим на задний двор с бассейном, джакузи, зеленой лужайкой и крытой террасой с огромным столом для трапез на свежем воздухе. Себастьян вернулся мыслями к последнему вечеру, когда он видел Аву. Он смотрел, как Ава готовится ко сну, выходит из ванны с волосами еще мокрыми после душа. На ней были серые мужские шорты и майка в тон. Ее колумбийскую кожу покрывал темный летний загар. Формы Авы не увяли, но налились твердыми мускулами. Она забралась в огромную постель, которую делила с мужем. Не часто делила, поскольку этот засранец работал в каком-то хедж-фонде и по ночам обычно развлекал клиентов. И Себастьян подумал тогда: «Я должен лежать рядом с ней». Он жил бы сейчас в этом доме с Авой, если бы суд не признал его виновным в том, что он забил человека до смерти, пусть и в рамках самообороны, и к тому же ненамеренно. «Архитектура, — сказала Селин, — просто замечательная». Первые 2 месяца Ава навещала его каждую субботу, но перестала после того, как попала в серьезную аварию, сломала ногу и повредила позвоночник. Звонить из тюрьмы позволялось только адвокату, электронной почты не было, но старые добрые бумажные письма разрешались, и Ава писала Себастьяну, сначала подробно, но к концу 4-го месяца уже коротко и расплывчато. Так из чувства долга отчитываются перед далекой тетушкой или кузиной. Прошло 5 месяцев с начала его пожизненного срока, и поток писем превратился в жалкий ручеек, а потом и вовсе иссяк. И на свидание Ава больше не приезжала. Но мать приезжала каждую субботу, пока ее рак костей не начал прогрессировать. Ее привозил в тюрьму Фрэнк. Он продолжал навещать Себастьяна и тогда, когда мать уже не могла. Это Фрэнк сообщил ему, что Ава нашла другого мужчину, что вышла замуж, что ждет ребенка. Телефон завибрировал, пришло сообщение от Фрэнка. 2 слова. «Позвони срочно». «Прошу прощения, миссис Маркус, мне нужно на минуту отойти». Себастьян вышел через парадную дверь. Было слышно, как вдалеке накатывают на берег волны. Фрэнк взял трубку сразу же. «В чем дело?» — спросил Себастьян.
«Ни в чем, а в ком! Пасынке твоем!»
Себастьян почувствовал, как в нем поднимается бешенство. Он ненавидел, когда Фрэнк, черт подери, да когда хоть кто-то называл так Пола. Пол не был ему пасынком. Во всяком случае, по закону, он просто шел в комплекте с Трикси, когда они сошлись. Господи, 22 года назад? Так давно? Да, именно так. Пол тогда был двухлетним карапузом в подгузниках. Себастьян и Трикси так и не поженились, просто жили вместе, пока Трикси не умерла. Это случилось почти год назад. Почти год, как Трикси покинула его, оставив в наследство своего 24-летнего сына, покрытого уродскими наколками обладателя непомерной наглости и немотивированной агрессии. «Насколько плохо, когда я все тебе расскажу?» — ответил Фрэнк. — Ты побежишь ему могильную плиту заказывать.